И сегодня мы будем говорить о полковнике разведки Иване Безъязыкове, который уже 22 месяца. Вот Маргарита, его жена в студии, возможно, меня поправит, но, по-моему,
23 месяц
пошел, как Иван находится в плену. И мы сегодня будем говорить об этом с его женой Маргаритой Кушнировой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Маргарита, вот если напомнить немного и ввести наших слушателей в курс дела, как на самом деле это все происходило? Я могу напомнить двумя мазками, что, чтобы вообще понимали слушатели, взят был Иван в плен вместе с двумя его боевыми товарищами, которые уже на свободе. И на самом деле они шли с миротворческой миссией, то есть это миссия по освобождению и тех же пленных, для того, чтобы забрать раненых, для того, чтобы была возможность вывести и забрать погибших и убитых. И, в общем, получилось так, что во время этой миссии они сами стали военнопленными.
Да, так и получилось. 16 августа 2014 года в 9:20 я говорила с мужем по телефону, он сказал, что будет занят. И я услышала, как он спросил, ребята, готовы выехать через полчаса. Потом он сказал, что потом перезвоню, не звони мне. Вечером наберу сам. После этого я его не слышала больше. То есть узнала я по телевизору, сказали, что трое военнослужащих из города Житомира попали в плен. Пошли на переговоры с белым флагом. Это было после боя под Степановкой. Было много раненых, было много убитых. И они пошли забрать тела, договориться о том, чтобы можно было вывести ребят наших, кто был потерпевший. Вот. И после этого их захватили. Взяли их люди, ну, чеченцы. Вот, ну, речи не было о том, чтобы там отпускать, их сразу вывезли в Донецк. То есть, ну, не сразу вечером, они до ночи сидели в какой-то яме. Вот, на связь муж вышел 22 сентября. Я его услышала впервые за долгое время, вот.
Маргарита, за все это время никто, в общем-то, из части с вами не связывался, не пытался что-то объяснить?
Вообще, в целом, как эта коммуникация происходила? Может быть, это был звонок, письмо, уведомление, допрос?
К сожалению, ничего не было. Как вы имеете в виду, как меня уведомили о том, что муж попал в плен? Меня не уведомили никак.
И потом как поддерживали?
Он просто не выходил на связь.
И они молчали тоже.
Меня это возмущает до сих пор. Я не могу с этим как бы смириться, как так можно поступать. Это же не по-человечески, не по-людски. У него есть семья, он офицер, он не кто-нибудь там, ну, не пошел по своим личным делам, он пошел по приказу. Почему мне никто не уведомил? Я стала звонить, ну, от того, что не отвечал на телефон, и я беспокоилась, понимала, что происходит что-то не то. Я пошла в корпус, туда мне, более того, меня не хотели впускать. Вот. Потом я пригрозила, что буду звонить Муженко, я так сказала, и меня впустили. Но мне там наговорили, ну, разных слов, там, что вы не волнуйтесь, он разведчик, он может от 3 до 7 дней уходить в разведку. То есть, ну, мне не сказали. Я когда спросила, что с ним, они знали, где он, они знали, что он в плену. Ну, потому что когда я спросила, он убитый, мне сказали, нет, он не убит. Ну, возможно, да, может быть такое, что попал в плен. Но это как-то было так сказано мягко, так, знаете, ну, ничего такого, обычный случай, вот. Ну, это был шок. Потом я уже обзванивала всех сослуживцев, которые мне, ну, потом подтвердили уже, да, что в плену. И тоже информацию достать было очень тяжело. Никто не хотел говорить. Единственное, да, у меня тоже есть хорошая знакомая там, которая действительно мне говорили, что, ну, рассказали правду. Вот. Потом в дальнейшем на связь со мной сам никто не выходил. Ну, некоторые сослуживцы мужа звонили, спрашивали, есть ли какие-то новости, выходил ли он на связь. Что касается непосредственно командования, которому подчинялся мой муж, сами они мне не звонили. Более того, когда я начала звонить им самостоятельно, спрашивать, какие новости, что-то ли, они будут ли что-то делать для того, чтобы, и что они делают. Ну, а информации они никакой не обладали. Ну, говорили, что да, мы будем делать все возможное. Литвин Петр Михайлович сказал, что нам ще дивитися йому в очі, коли він прийде. Ну, щось він в ці очі не спішить дивитися, він навіть трубку не бере, коли я дзвоню. Ну, я вже давно не дзвонила йому, але 4 місяці була плена, і він перестав брати телефон. Тобто, отак от, без об'яснень, без нічого, перезвоніть мені завтра, він сказав, завтра дзвоню, і ніхто не бере трубку. Потім він взагалі змінив номер, дзвонитися не можна, вже тепер я з ним не спілкуюсь, корпус розформірований. Mm-hmm. Вот, мой муж стоїть за штатом в сухопутки, сухопутные войска. Все.
Маргарита, чтобы мы тоже вот понимали, в 22 месяца это достаточно серьезный срок. Для него это вообще, я себе не представляю, насколько для Ивана он растянулся во времени. Скажите, пожалуйста, вот если изучать историю связи опять-таки с ним, то есть какие-то определенные точковые важные для вас сообщения, возможно, через письма, возможно, через волонтеров передавал он или мог звонить вам или своей матери. Вот, в принципе, за все эти 22 месяца сколько раз вообще вы слышали его голос, вообще читали его почерк или просто чувствовали, что он что-то для вас написал?
Он звонил сразу, когда попал в плен, 22 мая он начал звонить. Потом мне начали писать, но это, писали от имени мужа, но потом я понимала, что был не муж. Я задавала, писали в соцсетях, вышли на мою сестру. Меня не было в соцсетях в этих. Потом мне создали страницу, опять-таки писали. Ну, сначала они как бы от имени мужа писали, потом они поняли, что я понимаю, что это не муж, и уже, ну, вели диалог непосредственно. Ну, все сводилось к тому, что фашисты там... бандеровцы.
Это была сторона, в общем, которую можно как-то идентифицировать как просто люди, живущие на территории, это или люди, которые, в принципе, знали, что вот именно те, у которых в плену он находится, они шантажировали вас, просили деньги.
Нет,
или просто
просили
оскорбляли.
Никогда.
Просто шло оскорбление, да?
Или... Оскорбление даже не меня, а как в целом нас, украинцев. Вот. И, ну, они приглашали приехать. Говорили, что у них вообще все хорошо. Вот. Но когда муж звонил, то они его агитировали перейти на свою сторону. Это правда.
И а откуда вы об этом знаете? Откуда эта информация?
Они мне писали о том, чтобы я приезжала. Они обещали, ну, там, квартиру, все будет хорошо. Тут мне даже писали такие вещи, что здесь даже есть детские площадки, у нас ребенок маленький.
То есть это был торг не за выкуп за него, а наоборот, за лояльность?
Не знаю, за лояльность никто не знает, что было бы, если бы я приехала. Потому что когда я разговаривала с мужем по телефону, он мне сказал четко, внятно, никуда не ехать. Поэтому я понимала, что я изначально понимала, что это опасно. Более того, я обращалась в службу безопасности, там мне тоже говорили, что туда ехать не стоит. Это будет очень страшно, неизвестно, чем все закончится. Им нужны были рычаги давления на моего мужа. Рычагом давления есть семья. Мне муж сказал однажды по телефону: у меня есть слабые места. Это вы. Ну, то есть я и дети. Поэтому я понимала, что ехать никуда нельзя. Вот. Потом он звонил периодически, но часто мы не могли. Мы говорили только о семье, о себе он мог. Не получалось что-то ему сказать такое, чтобы вот, ну, кто-то рядом находился все время.
А что-то известно сейчас все равно о состоянии его здоровья, о состоянии его психологического... Ну, я понимаю, что психологический комфорт — это очень как-то дико звучит, но тем не менее, вот за что он держится, за семью это понятно, он вас бережет, ему это важно. За страну это тоже понятно. Вот чем он вообще себя вытягивает из этой ситуации, насколько он в этом откровенен, и как вы вот сами чувствуете, здоров он сейчас, все ли с ним нормально?
Здоров ли? Ну, у него проблемы с желудком, он очень худой. Ну, в основном он не разговаривает, не хочет говорить о своем состоянии. Он говорит, что у него все нормально. Просто о том, что он очень худой, исхудавший и не может есть, я узнала от человека, который ездил туда забирать своего ребенка. Этот человек находился с моим мужем длительное время. И, ну, не хочу говорить имя, я не знаю, хочет ли человек быть известным.
А ребенок находился в плену или он просто...
Ну, ребенок — это взрослый человек.
Я уже понимаю.
Да. Да, он находился в плену, да. Он был захвачен, тоже находился в плену. Вот, и она его забрала. Вот, она видела моего мужа, она мне его описала. Он сказал, что не может есть, ну, это ей уже сын рассказывал. Вот. Муж мой говорит, что все хорошо. Что касается психологического его состояния, оно... Ну, как бы тяжелое. Человек очень хочет домой, это ощущается. Он очень сильный человек, он очень умеет вот так себя держать в руках, он такой крепкий орешек, но он уже очень хочет домой, и вот это чувство, оно просто уже, я так вижу, оно его буквально, ну, не то чтобы сводит с ума, но он уже не может владеть собой. Он хочет разговаривать на тему, что мы будем делать дома, у него какие-то планы, когда он придет домой, хотя неизвестно, когда он придет домой, и он это понимает. Это тяжело слышать очень, он... Ну, тяжело. Сейчас у него более-менее хорошее, ну, положение, в котором он сейчас находится. До этого он находился в подвале, и полгода находился в подвале, он сказал. и не было возможности не видеть людей там особо, даже нормально помыться и почистить зубы. Он сказал, полгода у него не было зубной щетки. Сейчас он очень рад, что у него есть зубная щетка. Это вот такая радость у полковника украинской армии. Вот.
А расскажите немного о том, как вы поддерживаете контакт, учитывая то, что ваш муж находится в плену, но все же удается с ним общаться время от времени по телефону. Эти звонки — это своеобразная, не знаю, награда со стороны боевиков, которые его удерживают, да?
Я считаю,
расскажите немного об этом, что вы об этом знаете, по крайней мере, что вы предполагаете?
И почему длительное время он же молчал? Получается, вот 22 месяца, как бы, был один звонок, потом почти год, да, не было никакой связи, он позвонил маме, и то вы вот вне эфира сказали, что мама в силу того, что не очень хорошо слышит, и она пожилой человек, она могла даже не понять, тем более эмоционально такой, это стресс, не понять, с ним ли она разговаривает, потом вы просто, у вас оказался этот телефон, и вы его услышали. Вот почему действительно такое молчание, а сейчас более-менее режим, когда вы, во всяком случае, его голос можете слышать, ну, чаще, скажем.
Может, это звучит дико, я действительно благодарна этим людям, которые сейчас держат его в плену, потому что не потому, что они его держат в плену, а потому, что они дают ему звонить. До этого, когда он вышел на связь, были одни люди, потом люди поменялись. Каким образом это все происходило, вот этот процесс, почему он был сначала у одних, потом у других, я не знаю.
И причем место, как бы, я так понимаю, не меняется его удержание, как бы
об этом
меняются
тоже
люди.
Не могу сказать.
Непонятно.
Не могу. Вот. Что касается, люди меняются, да. Каким образом, почему они меняются, не знаю. Значит, ну вот я поняла из всего, что тогда сразу, ну, были люди, которые имели какие-то там цели, которые хотели для чего-то там, ну, его хотели оставить для чего-то, для каких-то целей, и, соответственно, давили на семью, на нас давили, чтобы мы приехали, нас, ну да, нас шантажировали, нам угрожали, мне угрожали, что вывезут ребенка, но звонить ему давали периодически. Потом он пропал, это уже были другие люди. Сейчас снова другие люди и дают звонить. Эти люди, они человечные, ну... К нему относится сейчас, я боюсь сглазить, более-менее нормально.
Маргарита, вот раньше говорилось о том, что его не отпускают, Ивана не отпускают, потому что он разведчик. И на эту позицию, причем именно заниматься разведкой, он стал относительно недавно, когда попал на фронт, насколько я поняла, это достаточно свежая, вот, ну, свежая сфера деятельности была его именно разведка, или я ошибаюсь?
Немножко не так. Он разведчик вообще. Он учился и работал, он всегда был разведчиком, но просто он сравнительно недавно он стал начальником разведки, он возглавил разведку 8-го армейского корпуса. Вот это то, что недавнешние события, которые произошли, он немножко был на должности и потом сразу попал в плен.
Я могу себе просто представить, что, исходя даже из этого, просто из его должности и служебных обязанностей, его могли долго держать и не давать никакой возможности связываться, потому что, прошу прощения, старались выдавить вот, ну, все возможное по поводу даже технического какого-то вопроса. Но время идет, да? Время идет, ничего на самом деле не меняется. Сейчас более режим, скажем, ну, свободный, это утрировано, но как бы более такой, больше вольности ему они дают. А как вы считаете, вообще вот можно ли охарактеризовать этот вот момент, что они хотели получить от него, что на самом деле происходило в коридорах украинской власти, которая вот занимается этими вопросами. Я хочу, чтобы мы поговорили сейчас и о президенте, и о службе безопасности Украины, и о переговорщиках, собственно, которые занимаются освобождением военнопленных, готовят списки, занимаются переговорами во всех спектрах деятельности. Это военный офицер. Это военный офицер разведки. Соответственно, отношение должно быть, ну, на мой взгляд, очень прицельное и внимательное к этому. А вот что было и что есть сейчас?
Ну, что касается того, какое, насколько прицельное вот внимание к нему, я, честно сказать, хочу вот сейчас, пользуясь случаем, выразить благодарность журналистам, которые не дают его забыть. Потому что если бы они не поднимали этот вопрос, то я думаю, что уже давным-давно никто не вспоминал. Очень страшно понимать то, что когда у людей нету родителей, бывает же такое, нету семьи, они никому не нужны, никто не будет их вытаскивать. То, что он там кадровый военный, это вообще не имеет никакого значения ни для кого, я считаю. Это мой вывод. Возможно, я ошибаюсь, пусть я ошибаюсь, но то, что вот я увидела и какой вывод я сделала для себя — он никому не был нужен. Меня первое время, когда он попал в плен, меня вообще, я приезжала к нашим, ну, людям, которые уполномочены, да, там, заниматься какими-то вот такими вопросами, да, государством уполномочены, получают за это деньги. Они спрашивали, а это кто? Понимаете, до такого доходило, до абсурда просто. Сейчас, конечно, уже знают, кто это, потому что мы не молчим. Я понимаю, очень многим было удобно, чтобы мы молчали. Нас вообще нам изначально говорили молчать. Это я молчала, я думала, что что-то делается. Но когда я увидела, что не делается ничего, а более того, начались распускаться сплетни, что он предатель якобы, ну вот перешел, говорили, доходило до абсурда, что у него другая семья в Донецке, то он в России. Ну, в общем, с ума можно было сойти от этого бреда. Но я понимала, что просто вот так вот человека смешают с грязью и забудут. Все, и никому не будет интересно, где он делся. Поэтому мы не молчим. Сейчас с нами, ну, конечно же, идут на контакты служба безопасности. Ну, в общем-то, я могу сказать, что служба безопасности никогда не обвиняла моего мужа ни в чем. Они всегда пытались разобраться в ситуации. И, ну, это радует, что они как бы пытаются добиться истины какой-то. Я не могу сказать, что они ничего не делают, но делают, однозначно делают. Но, возможно... Возможно, не все от них зависит. Есть что-то, где-то кто-то выше, кто может влиять. И, возможно, система у нас немножко не такая, как положено. Возможно, нужно пересматривать вообще систему обмена пленными. Возможно, нужно упрощать, потому что часто происходят обмены, просят обменять людей, и это затягивается на месяца. То есть это, а там же, понимаете, люди тоже, там все люди нервные. И сегодня они готовы отдать, а завтра они не хотят отдавать или вообще... Ну, могут быть крайние меры какие-то.
Да, но и в целом, если вспомнить новости, которые появляются очень в таких маленьких дозированных количествах в те дни, когда есть договоренности об обменах, там 2-1, 1-1 и так далее, то действительно даже по интонации сообщений, вернее, отсутствия сообщений, можно сделать выводы, что каждое такое соглашение очень хрупкое. И один неосторожный твит в соцсетях может много на что повлиять. Я бы хотела еще уточнить о роли журналистов в этой истории. Потому что действительно это один из сюжетов, к которому любой разговор о всех пленных возвращается всегда. Стоит ли придавать огласке, стоит ли громко говорить, и вы считаете, что это помогает, и что полезно говорить о пленных. Могли бы объяснить, чем именно? Чем повышенное внимание помогает вам, например, в деле, в невидимом, но очень нелегком деле возвращения мужа домой?
Ну, во-первых, я вижу, что его не забыли, что о нем напоминают, о нем говорят. Во-вторых, это нужно делать, нужно говорить о пленных, потому что такая проблема в Украине есть. У нас, более того, у нас люди некорректно себя ведут по отношению и к участникам АТО, и по отношению к тем же пленным. Я видела, когда сюжет, когда матери приезжали в Киев, с фотографиями стояли, на них срывались наши же граждане, понимаете, срывались. Один мужчина сказал, вы щеляште тут, они перекрыли дорогу на несколько минут. Это некорректно. Люди должны понимать, что здесь они ездят под мирным небом только потому, что там кто-то умирает и кто-то страдает. Вот. Поэтому об этом нужно говорить все время, нужно говорить часто. И, конечно, возможно, есть моменты, когда... возможно, назревает какой-то обмен, и можно помешать. Ну, здесь нужно молчать. То есть, ну, это должно быть как-то согласовываться. В моем случае я знаю, что мне журналисты не могли помешать. Более того, был момент, когда речь шла о возможном обмене моего мужа, и у нас было записано интервью, и мы его отложили. На несколько недель мы ждали обмена. Обмен не состоялся, к сожалению.
Маргарита, кстати, часто ли были случаи, когда именно срывались обмены, и вы точно знали, ну, по крайней мере, вас уверяли в том, что Иван Безыков находится в списках, но обмены срывались?
Я не могу сказать точно, вообще были ли эти назревающие его обмены. Почему? Потому что, ну вот, до недавнего времени якобы должен был быть обмен, но он сорвался. Но это этот обмен 25 на 50, который никак не может случиться. Вот. Что касается, мне говорили, что в 15 году, перед Новым годом, его должны были обменять, обмен был сорван, это мне сказал Таранов, при СБУ там. В общем, но я ему не верю, потому что знаете, вот был такой момент, когда писали, «Русская весна» писала, что камнем преткновения при обмене, это как должны были менять, по-моему, Петришина, вот еще там несколько людей, стал полковник без языков, когда приехала якобы наша СБУ, и сказали, отдайте нам полковника. Вот. И потом наша СБУ, Юрий Тандит, давал пояснение, почему же так случилось. Он мне сказал, что, не мне сказал, в статье сказал, что... мы не могли требовать полковника Безъязыкова, потому что его попросту не было в списках. В то время как мне рассказывается, что он есть в списках все время, то ну, как это понимать?
И, по-моему, после этого как раз начали спекуляции, и в том числе и на сайте «Русская весна» я видела спекуляции по поводу того, что, возможно, полковник Иван Безъязыков, я тут делаю кавычки, перешел на сторону добра и понял, в общем, что молодая республика больше нуждается в нем, чем, чем Украина. И вот когда такое читаешь, вообще такое ощущение, что вот просто плетут безотносительно человека интриги и начинают вычищать свои погоны не действиями, а вот подобными словами.
Да.
И на самом деле, вот тоже вопрос по поводу, хотелось бы просто расширить это, по поводу коммуникации, по поводу того, как с вами связывается Служба безопасности Украины. Вы, в частности, немножко рассказали об этом, что бывали и запутанные взаимоотношения, и, в принципе, все равно они как бы стараются с вами коммуницировать. Если говорить о президенте, если говорить о, скажем, Министерстве обороны, вот как происходит ваши коммуникации с ними? Насколько я понимаю, у нас недавно были в гостях... жены пленных Юлия Коренькова и Екатерина Глондар, и, в принципе, они по связи из Кировограда говорили о том, что они просили президента уделить хотя бы 15 минут женам военнопленных. Ничего не получилось. Обращались ли вы к президенту страны по поводу того, чтобы он вас хотя бы на личном приеме выслушал?
Обращалась неоднократно. Я писала письма с просьбой меня принять или вообще ну, как-то посодействовать. Никакого ответа, то есть ответ есть, но он такой стандартный, на таком маленьком листочке, просто такая писулька, я бы сказала. Вот. Что этим занимается служба безопасности? Вот. И они уполномочили службу безопасности дать мне ответ. Но служба безопасности, в свою очередь, дает мне очередной ответ.
За дорученным президента Украины?
Да, это... да, конечно, просто с другой датой. То есть у меня их там и за 14-й, и за 15-й год, и за 16-й, то есть у меня их много. Все, на этом круг замыкается. Я просила, даже были интервью, в которых я обращалась, просила помочь, посодействовать. Он может меня принимать, он может меня не принимать. Пусть просто посодействует освобождению моего мужа. Потому что ну, мы же видим, что... он же может, да, ведь и с Осавченко велись переговоры, да, и Рахман, вот, Кузьминых, а чем, почему другие пленные не заслужили такого внимания?
Они... А что можно сделать, когда вы говорите о посодействовать, это что? Какой комплект действий?
Это входит? Больше политическое влияние.
Изначально
да? Или,
мне
может
вообще...
быть, переговоры?
Переговоры, я думаю, да. Я вообще считаю, что мне изначально мне говорили, что речь о вашем муже ведется между президентами двух государств, это России и Украины. И я сейчас только понимаю, что мне врали. Потому что это смешно. За 2 года они не могут ни до чего договориться за одного человека, ну, если брать только моего мужа, да. Это вообще... Потому это и пытались умолчать, знаете. Ну, здесь такая ситуация. Почему умалчивали вот и ситуацию с моим мужем? Полковник, начальник разведки корпуса. Это очень много значит. И, знаете, мне так вот ассоциировалось вот как с Крымом. Когда у нас отбирали Крым, мы отвернулись, извините, 5-й точкой, мы праздновали день рождения Шевченко, а потом похорон Шевченко, а там люди сидели в блокаде, у нас отбирали Крым. Мы делали вид, ну что ничего не происходит, а может как-то рассосется, мы тут будем праздновать, а там, ну, что-то как-то. Понимаете? То же самое и тут. А давайте мы вообще больше не будем говорить про этого полковника. Ну, был, ну, нет, ну и черт с ним. Вот, вот такое вот я вижу отношение было. Со стороны президента, ну что, ну я пишу, а что, никакой реакции, мы уже обращаемся. У меня свекрови тоже 84 года. Я, ну, никакого вообще, вы понимаете, там, должного внимания. Никто не позвонил, не спросил, как вы, может, что там вообще, как вы держитесь, живы ли вы там еще. Ничего. Конечно, я считаю, что он может вести переговоры, он должен вести переговоры, он может найти время на это. Здесь ничего такого нету, там живые люди. У нас футбол, у нас там Евровидение, у нас все что угодно, но только не жизни людей. И не просто людей, а жизни людей, которые выбаривали свободу государству, своему государству, государству, которое возглавляет наш президент.
Если продолжать этот разговор, то вот я помню, что вчера, например, в эфире программы «Громадська хвиля» у нас были гости, которые являются участницами такого объединения жен и вдов тех, кто воюет. Если говорить о родственниках пленных, есть ли некое, может быть, неформальное объединение для, например, обмена опытом или каких-то подобных общих действий, не знаю, хотя бы, чтобы было кому позвонить и обменяться новостями?
Есть такие общества, и молодцы, девочки создают. Есть Курамшина Надежда изначально, я знаю, вот была. Правда, сейчас очень много тоже на нее говорят нехорошего, но я, в принципе, ничего нехорошего не вижу. Да, поехала в Донецк, да, разговаривала с Захарченко. А кто-то же должен разговаривать, там же наши люди. Вот. Потом Алла Макух сейчас занимается этим тоже, хотя ее сын уже освобожден, но тем не менее они как-то пытаются что-то делать. Объединение Берегиня есть наше. Вот. Но обмениваюсь опытом. Да, я общаюсь с некоторыми родственниками пленных, не со всеми, но общаюсь. Обмениваемся опытом, созваниваемся какой-то информацией, пытаемся сами искать наших пленных, которые вот где-то затерялись. Очень часто вот сейчас на меня стали выходить люди, которые ищут и не могут найти своих детей, даже без вести пропавшие. Мы с ними тоже общаемся. Ну, что я могу сказать? Поддерживаем друг друга. Вы знаете, изначально вообще была поддержка только друг от друга, больше ни от кого. Сейчас, слава богу, есть этот межвидомчий центр, куда можно позвонить, хотя и там как бы, ну, мало что можно узнать, но тем не менее. То, что есть кому обратиться, есть куда позвонить, это уже очень много значит. Изначально в 2014 году мой муж попал в плен, звонить было некому. Просто некому.
Маргарита, наверное, последний вопрос. На самом деле, не говорил ли Иван Безязыков, полковник разведки, напоминаю, 22 месяца он находится в плену, мы предполагаем, что в Донецке. А скажите, пожалуйста, не говорил ли он о том, что существует угроза незаконного суда над ним, скажем, в той же ДНР или, возможно, даже относительно законного в Российской Федерации?
Конечно, существует. Я вообще хочу сказать, что пока наши люди там, угроза существует, какая хочешь есть угроза. То есть есть угроза и, ну, самое страшное может случиться, вы же понимаете, вот, и суд тоже может быть. Есть угроза того, что могут судить. Поэтому очень хотелось бы, чтобы уже освободили наших заложников, каким-то образом договорились, все-таки там живые люди, понимаете. Это жизни, это судьбы. И нужно договариваться, нужно разговаривать. И я даже не уверена, стоит ли разговаривать только в Минске. Возможно, нужно разговаривать где-то еще, потому что, ну, раз так долго не получается договориться, значит, что-то не так делаем или не там, или не с теми разговариваем, понимаете? Обязательно нужно что-то делать. Вот. А угроза существует. Сейчас вообще над всеми ребятами нависла угроза того, что их могут осудить и перевести в СИЗО отбывать наказание. Поэтому я считаю, что Украина как государство, как правовое государство не должна этого допустить ни в коем случае. Это нужно предотвратить, потому что людей судить, за что их судить? Они и так уже вынесли, все круги ада прошли. Еще судить? А что дальше?
Спасибо. Я надеюсь, что на самом деле постепенно и нашими общими усилиями ситуация будет меняться, и в конце концов, ну, можно уже докричаться до президента Украины, чтобы он, возможно, пересмотрел как концепт переговоров, так и, в общем-то, нашел время, в конце концов, встретиться с женами и родственниками людей, которые удерживаются незаконно в разнообразных подвалах на территории ЛНР, ДНР и Российской Федерации. А с нами была Маргарита Кушнирова, которая является супругой полковника разведки военного солдата, который пребывает сейчас в застенках ДНР Ивана Безязыкова.